Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и у нас в гостях сегодня кандидат богословия, иеромонах Алексей Вишневский. Отец Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, дорогие слушатели радио «Вера».
Мы позвали отца Алексия к нам в студию. Долго мы очень собирались, все как-то не могли собраться, но все-таки это случилось. Позвали отца Алексия по следам сделанного им и вызвавшего живейший интерес слушателей доклада на нашей прошлогодней конференции. Этот доклад был посвящен богослужебной традиции в эпоху патриарха Пимена. Был очень живой доклад с воспоминаниями, с цитатами, и, по-моему, он был заключительным или одним из последних, и как не устала публика уже к этому моменту, потому что конференция – это все-таки такая вещь, когда в какой-то момент ты все равно начинаешь засыпать. Но вот на этом докладе отца Алексея все как-то взбодрились, и прошел он на ура. Насколько я понимаю, тема этого доклада близка теме вашей диссертации, которую вы защищали.
Да, совершенно верно. Диссертация имела тему «Церковно-государственные отношения при Святейшем Патриархе Пимене» и была построена на материалах архивов, архивных таких сведений. Но как приложение к этой диссертации, ну так спонтанно получилось, это было около 15 интервью с людьми, близко знавшими Святейшего Патриарха Пимена, его бывшими подеканами или людьми, занимавшими более высокие даже должности при нем, как Николай Семенович Копчук, отец Матвей Стаднюк.
Отец Матвей уже, Стаднюк, да, настоятель.
Был, да, настоятель, покойный настоятель, да. Боговленского собора.
Николай Семенович Лукского. Тоже покойный староста, да, многолетний, да, Лукского, да, собора.
И так Господь вот устроил, что многие из этих людей уже упокоились, и поэтому тоже уникально было, что я успел еще их в те годы, 12-13 год, опросить их.
Да, это, конечно, очень таким образом у вас сложился очень ценный корпус воспоминаний этих людей. Давайте напомним нашим слушателям, что мы понимаем, что является, собственно, эпохой патриарха Пимена, когда она началась, когда был избран, настолован, когда был патриарх Пимен, когда он упокоился, то есть какое-то время.
Время патриаршества Святейшего Пимена – это 1971 год и 1990 годы.
Почти
20 лет. Этот период также разделяется, ну, грубо говоря, исходя из здоровья Святейшего, тоже на два таких периода. Это первые 10 лет его, где он был активный, посещал различные страны, много служил. И период уже с 80-го года, где он уже сильно стал сдавать его здоровье, и Святейший больше запнулся уже на городе Москве, на московских приходах, уже меньше выезжал в Одессу, меньше путешествовал как-то, но духовная сторона, наверное, больше даже процвела его личности, его пасторского здесь служения.
Вы сказали об Одессе. Да. Нашим слушателям, может быть, непонятно, при чем здесь Одесса. Да. Поясните, пожалуйста.
А дело в том, что в Одессе, в Успенском монастыре этого города, находится патриаршая дача, резиденция. И в советское время это было единственное место, где патриарх мог отдохнуть летом.
На море.
На море, да. Вот. Это началось с патриарха Алексея I, и патриарх Пимен также регулярно бывал там. Святейший Алексей уже, конечно,
это сюжет, который, наверное, нашим слушателям, которые не очень хорошо знакомы с церковной историей, непонятен, может быть. В советское время патриарх, несмотря на то, что он патриарх, был неволен в плане посещения
тех или иных мест,
даже приходов. Известный сюжет, когда патриарх Алексей I, по-моему, это про него была история, путешествовал по Волге. Помню, несколько раз после войны на пароходе он по Волге путешествовал, потому что, ну, человек дореволюционного воспитания, а путешествие по Волге для людей дореволюционного воспитания определенного сословия, дворянского, купеческого, это было привычное дело. И, естественно, памятуя о том, что были у него какие-то любимые места, он хотел посетить вот во время этого путешествия из Москвы до Астрахани, он хотел где-то сойти на берег, посетить какой-то приход, пообщаться с людьми, но ему просто сойти на берег, кроме установленных пары городов, где он мог выйти, сопровождающие эту поездку ответственные лица, не разрешали.
Да, совершенно верно. И такие же похожие случаи были с патриархом Пименом. Известно, что когда он тоже путешествовал по Волге на теплоходе и был в Ульяновске, а известно, что нынешний город Симбирск, в котором, как мы знаем, во время войны была эвакуирована патриархия, и патриарх Сергий находился, и патриарху Пимену было, ну, хотелось, интересно было посетить храм Неаполимовский собор, который там был, не закрывавшийся.
Маленький кладбищенский
храм. И он хотел сойти на берег, но ему сказали, что в программе есть только посещение музея Ильича и какие-то такие вот...
Официальные
мероприятия. И он не пошел, конечно, остался на теплоходе, то есть он был не свободен. И действительно, патриарх мог свободно выехать в какую-то заграничную поездку, официальную, допустим, как предстоятель посетить поместную православную церковь или же, допустим, инославную какие-то, но не мог поехать по Советскому Союзу, не мог посетить епархии своей церкви. Даже в Петербург он не мог поехать. Известно, что он несколько раз всего бывал уже в сане патриарха в Петербурге, ну, в тогдашнем Ленинграде. В частности, вот на погребении митрополита Никодима. Тогда уже деваться некуда было властям. А так тоже ему не советовали туда.
А как частное лицо он мог это сделать?
Ну, скорее всего, мог, но...
Ну, как, инкогнито?
Ну, как все-таки инкогнито. Все-таки патриарх — это достаточно высокая...
Да, понятно. Ну, наверное, патриарх занимал особенное место в церковной иерархии. Ну, вот, например, при покойном митрополите Никодиме, который одновременно... Это очень известная история, что при покойном митрополите Никодиме, который был одновременно ленинградским митрополитом и председателем отдела внешних церковных сношений тогда, он должен был находиться и в Москве, и в Ленинграде постоянно, то здесь, то там. Понятно, что он не мог так часто ездить, и его секретарь личный, иеромонах Лев Церпицкий, нынешний митрополит Новгородский, каждый практически день по несколько раз на самолете из Москвы в Ленинград и обратно летал и возил документы, которые, в зависимости от того, где находился митрополит Никодим, если он находился в ОВЦС в Москве, подписывал для своей епархии, возил туда и обратно уже какие-то готовые еще раз на подписи, если митрополит Никодим находился в Ленинграде, соответственно, он возил московские документы туда-обратно, и это было постоянно.
Да, это известная история.
А вот что касается московских храмов, вот, например, прихожане многих московских храмов вспоминают, что патриарх Пимен служил очень часто у них. Вот, например, прихожане Обыденского храма, храма Ильи Обыденного, вспоминает, что едва ли не каждую неделю он служил акафист перед чтимой иконой Божьей Матери. У них нечаянная радость, да, чтимый образ?
Да, нечаянная радость, да. Да, совершенно верно. Святейший служил часто и в московских храмах, и очень любил акафисты. Каждую пятницу, ну, старался, если позволял здоровье, в Ильинском храме, в Обыденном переулке быть. В храме всех скорбящих радости на Ордынке также часто приезжал, служил. У Иверской иконы Божьей Матери в Сокольниках. Он очень чтил эти образа Божьей Матери и очень любил акафисты. Вот, и очень вдохновенно их читал, очень любил служить. Причем, как рассказывали его и подиаконы, и прихожане, которые помнят это время, он всегда очень скромно это совершал, то есть он приезжал без помпезной встречи, в сопровождении только одного иподиакона или келейника, проходил через боковой вход в алтарь, облачался в мантию, в амофор и просто читал этот акафист. То есть не было такой помпы, что вот приехал святейший патриарх.
Об этом так... известно за месяц.
Да. То есть это была потребность именно его души.
Вот известно, что святейший патриарх Пимен особенно ценил богослужение, любил службу, ценил хорошую службу, ценил хорошее пение хора. И, например, многие сходятся во мнении, что никому не удалось превзойти патриарха Пимена, сохранились записи, в чтении великого покаянного канона Андрея Крицкого, который он совершал в Елоховском соборе. А каков вообще был вот его богослужебный график? При его любви к богослужению он должен был быть весьма плотным.
Да, совершенно верно. Ну, во-первых, Святейший старался совершать все воскресные литургии.
В Елоховском соборе,
как правило, в Елоховском соборе, или же в Троице-Сергиевой лавре, или же в ком-то из московских храмов, если, допустим, престольный праздник. Он старался все престольные праздники тоже по возможности послужить. Ну, храмов было не так много, это было 46 храмов в городе Москве.
Включая старообрядческие.
Да, включая старообрядческие, собор на Рогожке. Поэтому патриарх мог себе это позволить. Вот. И как вспоминали его подьяконы, он всегда очень четко служил, быстро, но без суеты и без спешки. То есть он был очень. Он приезжал в 9:30 в собор, облачался, как правило, это была малая встреча, то есть без облачения на кафедре. Но если, конечно, это не был какой-то 20-й праздник. Или же какая-то.
Надо нашим слушателям пояснить какие-то моменты. Малая встреча,
да, облачение на кафедре, есть, это не всем знакомо.
Да. То есть Святейший заходил тоже через боковой алтарный вход в собор, совершал входные молитвы у престола, облачался и выходил уже на кафедру
в облачении.
Да. Это, конечно, немного скромнее, чем когда служба совершается по полному архиерейскому чину.
Когда встречают у ворот дверей.
Центральных храма, когда облачение на кафедре происходит принародно. Вот. А такие, конечно, тоже Святейший любил это, но это не так часто происходило. Вот. И в 11:40 уже патриарх из собора уезжал. Но это не была какая-то суета, поспешность. Это была именно просто молитвенная соборность, четкость во всем и вот такой вот настрой.
Как правило, в каком сопровождении приезжал патриарх, например, к служению обедни, если мы не говорим об акафисте, а именно о литургии? Сколько было с ним человек и кто это мог быть?
Ну, известно, что с ним всегда был архимандрит Трифон Кревский, который был близок к патриарху, он в патриархии дежурил с ним. И он известно, что он записывал на магнитофон почти все службы Святейшего. Правда, неизвестно, где эти записи сейчас, к сожалению, находятся. Это уникальный архив, о котором многие вспоминают из тех,
что
кто
он
близко
был.
Знал, да, что он был. У него был маленький заграничный магнитофон, на который он записывал. Все это где-то хранил. Но, к сожалению, отец Трифон уже упокоился, и мы, может быть, когда-то это где-то найдется, это было бы уникально, конечно.
Это было бы свидетельство высочайшей ценности.
Такие вещи, к сожалению, очень часто, если находятся, то находятся в каких-то шкафах, заваленные в коробках, лежащие, и самое главное, что человек, у которого они лежат, зачастую, чаще всего бывает, даже не знает, что это такое. Только случайно это может быть как-то обнаружено и становится достоянием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Алексей Вишневский, кандидат богословия, и мы сегодня говорим про эпоху святейшего патриарха Пимена.
Ну да, вот таким образом были утрачены, например, у нас нет ни одной записи великого архидиакона Михаила Холмогорова, которого записывал его товарищ на восковые валики, вот, товарищ упокоился, валики эти оказались родственникам не нужны, и они пропали. Слава Богу, если говорить о патриархе Пимене, здесь ситуация все-таки иная, записи сохранились, пусть не так много, как нам бы хотелось, ну и надеемся на обретение вот этого архива, потому что иногда происходят чудесные вещи. Вот некоторое время назад я разбирала принесенные в музей книги. Из одной из этих книг вывалилась прекрасно сохранившаяся листовка об обретении державной иконы Божьей Матери. Подлинная листовка 17-го года, напечатанная по благословению еще митрополита Тихона, еще он не был избран патриархом. И страшно себе представить, сколько этот утлый листочек пережил. В 20-е и 30-е годы за хранение только этого листочка, это была форменная контрреволюция, можно было получить высшую меру, или, по крайней мере, много лет лагерей.
Но он тогда, слава богу, не выполнил.
По всей видимости, человек, в книгах которого этот листочек лежал, он даже не знал, что он там лежит. Он забыл о его существовании, иначе бы, конечно, он нашел бы способ от него избавиться. И вот он там пролежал много десятилетий, пока не выпал на мой стол. Может быть, точно так же произойдет и с этими архивами.
Как мне в руки попал в свое время Евангелие, из которого, извините, что мы сейчас чуть-чуть в сторону ходим, хотя это, скорее всего, тоже время, нет, это время патриарха Алексея I, после послевоенная, Евангелие дореволюционное, и в дореволюционном Евангелии в виде закладки лежала записочка о том, как кто-то планировал свадьбу и рассчитывал на эту свадьбу полный...
Ты мне показывал эту записочку.
Да, полный, слушателям, отцу Алексею рассказываю, вот полный просто вот расчет, сколько будет стоить машина, сколько будут стоить музыканты.
Сколько фунтов чего нужно купить к столу, да.
Это было... Конечно, это очень важно, это тоже может быть много
дисков. А я в музей не отдал? По-моему, отдал.
Может быть и есть, но мне надо сверить свои
тоже
описи.
Может быть, немного тоже похвастаюсь, но у меня тоже такая традиция есть, что я старался с детства многие вещи записывать еще на кассетный диктофон. В частности, вот и в Новодевичьем монастыре, когда еще был у нас правый хор смешанный, которого сейчас уже нет, к сожалению, и в Елоховском соборе какие-то богослужения. И сейчас эти записи тоже у меня сохранились, я их оцифровал все. Это уникально, потому что, ну, и хоры сменились, и многое уже ушло из того, что было вот при патриархе Алексее, допустим, втором. Но эти записи есть у меня, и как-то вот
конечно,
очень важно,
конечно, это необходимо сохранять. А вот что касается хоров, известно ли предпочтения в этом отношении, музыкальные предпочтения патриарха Пимена?
Да, конечно, они известны. Патриарх Пимен сам был хорошим музыкантом, церковным регентом. Практически с детства, с 16 лет, он уже сам управлял хором.
Большим
хором, да.
Хоры были большими, да. Это не нынешние 5 человек на клиросе в праздничный день.
Сначала в городе Богородске, нынешнем Ногинске, где он вырос, где он родился.
Кстати, он родился в Ногинске или нет? Вот это же какие-то споры идут все время о месте рождения патриарха Пимена физическом.
Ну, официально вроде как он был записан рожденным в Ногинске. Вот. И известно, конечно, что его мама вымолила его у Владимирской иконы Божией Матери в соборе Богородском. И так получилось, что интернизация патриарха была на Владимирскую икону Божией Матери. То есть он был такой вот ребенок, вымоленный у Матери Божией. И потом регентовал уже в московских храмах. Это Дорогомиловский разрушенный собор на нынешней площади Киевского вокзала, храме Пимена Великого и многих других московских храмах. Он был хороший регент, любил это дело.
И его любили хористы.
Его любили хористы, да. Хотя он был строгий, конечно, как управляющий церковным хором. Он любил классический репертуар, как мы сейчас называем, церковный, Архангельского, Ведаля, Бортнянского. Но знал, конечно, и монастырские напевы, подобные очень любил.
Можно ли сказать, что в большей степени патриарх Пимен был, так сказать, поклонником синодальной школы хорового пения?
Конечно.
Потому что многие из выпускников, или, по крайней мере, из тех, кто эту школу в какой-то степени успели пройти, это было уникальное учебное заведение,
конечно,
надо сказать.
Конечно.
После революции оно, естественно, было упразднено, но многие из тех, кто там учился, в эпоху патриарха Пимена еще присутствовали в церковной жизни, и кто-то из них даже еще регентовал.
Да, и в этом именно уникальность была патриарха Пимена, что он, будучи фактически нашим в чем-то современником, он еще впитал...
В чем-то мы все родились в эпоху патриарха Пимена.
Да. Он впитал в себя вот эту традицию еще дореволюционной церкви. И известно, что патриарх очень строго относился к репертуару, который исполнялся за богослужением, контролировал его, потому что подавался список песнопений в алтарь. Эта традиция сохранилась сейчас в храме Христа Спасителя, в некоторых других московских.
Загодя подавался?
Да, загодя подавался.
За какое
регент
примерно
по подписью регента, да,
угу.
да.
А за какое время примерно нужно было подать этот список, чтобы был утвержден репертуар на ту или иную службу?
Ну, что касается Елоховского собора, конечно, уже все было это, ну, традиционно, допустим, тот или иной праздник, исполнялся тот или иной концерт, или такая-то херувимская, уже традиционно это московская некая традиция была. Вот. Ну, что касается приходских храмов, не могу точно сказать, потому что не знаю.
Не надо, конечно, вводить слушателей в заблуждение.
Да, и известно, что патриарх, тоже мне рассказывали, это и хористы Елоховского собора, уже некоторые из них покойны, как Галина Зарецкая, что патриарх отмечал очень часто хорошее, допустим, соло исполненное, и даже посылал подиакам какой-то конвертик в качестве вознаграждения той или иной солистки.
Или солиста.
Или солисту, да. И патриарх в этом плане был простой в уже в общении, потому что он мог позвать даже на чашку чая в Переделкино.
И рассказывали, я вот только не ручаюсь за точность этого рассказа, но известно ведь, что у патриарха Пимена были особые отношения с пименовским храмом, где он регентовал, храм, который был посвящен преподобному Пимену Великому, чье имя патриарх носил в монашестве, и он долгие годы поддерживал отношения со своими бывшими харистами. И старушки, они тогда уже были старушками, эти рассказывали, что к дням ангела они получали патриаршие подарки – фарфоровую чашечку, наполненную дорогими шоколадными конфетами.
Да, я тоже слышал эту историю. И больше того, что патриарх поддерживал отношения с многими людьми, с которыми он еще общался, и бытность его в Одессе, и бытность даже в Псковском монастыре. И известно, что занимался такой благотворительностью перед большими праздниками через своего секретаря личного. В частности, об этом рассказывал протоиерей Николай Соколов, что он посылал достаточно большие суммы денег на то время, это около 1000 рублей, может быть, даже 2000 рублей, хотя зарплата была, допустим, там 150-200 рублей этим людям, и подписывался П.П. Московский. Кто знает, тот поймет, о чем это
ну да, было, да. А выглядит как будто имя, отчество и фамилия.
Ну да. Знаете, Алексей, такой вопрос, который тоже историки до сих пор разбирают. Он, конечно, относится не ко времени патриаршества, но ко времени как раз вот после его регенства, уже он и священником регентовал. Это военное время, потому что очень много говорят о том, кем был патриарх Пимен во время войны, очень много разрозненных данных, воевал, прошел всю войну, ушел с фронта, был заключенным в лагере. Вот есть ли, по вашим наблюдениям, какая-то более-менее объективная информация на этот счет?
Совершенно точно, что он был и в лагере, и был на войне, воевал. Но точной информации, к сожалению, нет. Когда я писал работу кандидатскую, то делал запросы, в частности, в военный архив Российской Федерации, но ответа не поступило, эти сведения были засекречены, и патриарх тоже об этом не любил распространяться.
Вот этот вопрос мне всегда волновал, поскольку наверняка у него был ближний круг, с которым он мог быть откровенен на эти темы.
Вы знаете, фактически такого круга уже в последние годы не было, это все отмечают. Он был очень замкнутый человек, очень закрытый человек в этом плане. Он был битый жизнью, и он боялся этих вещей.
Конечно.
Да, это... Но есть даже фото патриарха, где он в военной форме. То есть это точно, что он воевал. И известны даже такие трогательные о нем воспоминания, как он спас даже спас жеребенка, когда увидел, которого должны были сдать на мясо. И он, по-моему, сам даже об этом рассказывал. Он выходил его вот в 43-м, по-моему, году.
Там ведь любопытная очень история. После войны, как раз, когда на свободу выходили священники, архиереи, во Владимирскую епархию, после долгого перерыва, почти в 7 лет был назначен Анисим Фестинатов. Он долго был правящим архиереем во Владимире до 70-го года. И вот, чуть раньше, там, в 45-м где-то был назначен. И вот он собирал повсюду клир этой епархии, чтобы наполнить храмы открывавшиеся. И где-то он познакомился с будущим патриархом Пименом и назначил его в Муром. Он там долго не прослужил, но вот эта вот история тоже не имеет начала. Где-то они познакомились, и мы уже видим будущего патриарха Пимена, тогда то ли иермонах, то ли игумена, настоятелем храма в Муроме.
Да. Но это вот вообще такая история типичная для той эпохи, которой мы занимаемся, и с известным смирением надо к ней относиться, потому что со временем все равно те или иные архивы будут рассекречены, со временем мы все это узнаем, а пока вот имеем, что имеем, по крайней мере, мы можем видеть эпоху уже патриаршества патриарха Пимена, видеть его взаимоотношения с людьми. Вот отец Алексей справедливо отметил, что в частной жизни, в личной такой жизни он был очень замкнутым человеком, закрытым, но в то же самое время, и об этом сохранились воспоминания, в общении с духовенством он держал себя очень просто, в особенности с московским,
да, это
с тоже которым
правда.
Он часто общался.
Ну, во-первых, духовенства было не так много, и было
все друг друга знали.
Все друг друга знали, Москва, такой, можно сказать, был один большой приход, под настоятельством патриарха. И действительно, мне вот рассказывали многие священники московские, что патриарх мог и позвонить как-то даже домой. Ну, в первые годы, видимо, патриаршество, конечно.
Когда уже, еще он когда был еще поздоровее был, да, и пободрее.
Да, 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 то есть это... В частности, отец Борис Малевич говорил, его матушка и жена, она была дочерью, она сейчас, слава богу, жива, дочерью протоиерея Герасима Иванова, который долгое время служил в Елоховском соборе. Патриарх очень уважал отца Герасима. Он был из семьи старообрядцев и был художником.
Реставратором,
да,
художником.
Да, художником.
Был,
да. И тоже мне Господь вот судил с ним записать интервью за год до его кончины. И он так очень тепло относился к его семье и мог позвонить домой тоже. И они с детства помнили патриарха, еще митрополита тогда Пимена. То есть очень так тесно.
Управляющего делами, да, Московской патриархии.
Друзья, мы буквально на минуту прервемся. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Алексей Вишневский, кандидат богословия, а мы говорим о времени патриаршества святейшего патриарха Пимена. Это 70-е, 80-е годы, очень интересное время, о котором всегда интересно поговорить, потому что еще очень много свидетелей этой эпохи, для которых время патриаршества Пимена – это вот что-то такое из ранней церковной жизни. И поэтому особенно какие-то теплые, может быть, воспоминания об этом сохраняются. Программа наша совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, с нами. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту снова все вместе сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, это программа «Светлый вечер», совместная, как всегда, по четвергам с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». У нас в гостях сегодня кандидат богословия, иеромонах Алексей Вишневский. Мы говорим о времени патриаршества патриарха Пимена, это 70-е, 80-е годы.
Я помню в своем докладе на конференции отец Алексей рассказывал о трогательной такой традиции объезда патриарха московских церквей в Великую Пятницу. Он объезжал несколько московских храмов, где прикладывался плащаница. Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Да, мне об этом рассказывал протопресвитер Владимир Деваков, что святейший патриарх Пимен посещал храмы именно в Великую Пятницу, объезжал святые плащаницы, поклонялся им вот во время между выносом святой плащаницы и между службой погребения. Это была уже его традиция личная, потому что, со слов отца Владимира, посещение в Великую Субботу храмов, то, что сейчас придерживается нынешний святейший патриарх Кирилл и патриарх Алексей II придерживался, это дореволюционная такая традиция была у архиереев.
А вот патриарх Алексей I каким образом поступал?
К сожалению, не могу вам
вот
сказать.
Вот я тоже, да, потому что, этого не знаю. Хотя это, я думаю, восстановимо. Существуют же и воспоминания, и переписка, все это есть.
И патриарх Пимен посещал эти храмы. Ну, в Ильинский храм всегда старался заехать, в Обыденном переулке его, один из любимых храмов, многие другие храмы Москвы. И вставал даже, говорит, просто в очередь за прихожанами, с куфеечки, без куколя. То есть очень так скромно поклонялся Спасителю, лежащему в гробе.
Это было, как правило, несколько каких-то храмов, да?
Да, да, да. Ну, вот то, что он мог успеть между двумя службами, которые тоже тяжелые, продолжительные.
Которые он совершал в Елоховском соборе.
Да, конечно.
И просто приезжал с одним водителем, да?
Да, 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 с водителем, ну, и с клейником, с секретарем, с кем-то.
А какая машина была в пользовании патриарха? Ну, это была какая-то такая торжественная машина, вроде «Волги» или чего-то в этом
это
роде.
Это даже была не «Волга», по-моему, это был «Зим».
«Чайка»
или «Зим», да, что-то
по крайней мере, или и то, и другое было, там же какой-то гараж был.
Да.
Я помню интервью с... Я вот не помню, был Харчев. Да, это был Харчев, наверное, который... Интервью было в какой-то газете, по-моему, в «НГ Религия», заглавлено «Я подарил патриарху Пимену чайку».
Да, я тоже услышал про это, что... Я не помню именно чайку или зим, но что машина была действительно предоставлена в пользование Советом по делам религии святейшему патриарху, как все-таки лицу достаточно высокому даже для советской страны.
А жил патриарх Пимен в Чистом переулке?
Да, да.
Вот в этой резиденции, которая была в 43-м году предоставлена патриархии.
Его называли затворником Чистого переулка, потому что он фактически оттуда не... И очень скромно жил там, то есть у него были скромные покои, где он проводил свою монашескую жизнь. Говорят, что он был настоящим монахом. Он носил всегда параман, четочки, и вычитывал правила, старался всегда прочитать монашеское правило. Если он не успевал этого сделать, это Владимир Гаврилович Пономаренко рассказывал, его многолетний секретарь личный, что он говорил: я не успел, но я прочитаю вечером, и всегда вычитывал.
Вот мы говорили о том, что в Москве в эту пору сохранялось 46 храмов, включая старообрядческие. Старообрядческих, если быть точными, было два. Но это число храмов не включает в себя те церкви, в которые был закрыт доступ с улицы. Да? Таких церквей было сколько? Но по меньшей мере это крестовый храм, да, в Чистом переулке, Владимирской иконы Божьей Матери. Это посвящение, вот как раз я хотела спросить, оно как-то связано с любовью патриарха Пимена к Владимирскому образу, или оно было раньше?
Насколько я знаю, что еще при патриарха Алексея Первом все-таки этот храм уже был в Чистом.
И такое посвящение у этого храма было с самого начала.
Я, простите, что я про земное, я тут нашел просто интересно про автомобили патриарха. В 72-м году патриархи ездили еще до 72-го года, ну, патриарх Алексей I ездил, да, и начинал ездить патриарх Пимен на машине, которую еще Сталин передавал. Это был ЗИС-110.
Надежные какие были машины.
Да, но к 72-му году машина уже требовала постоянного ремонта, поэтому патриарх Пимен ездил на подарки японского посла автомобиля Nissan President. Таких машин было всего две. На одной ездил посол Японии в СССР, а на второй ездил патриарх Пимен, и он ездил на ней, проездил несколько лет, пока Брежнев не узнал о том, ну, я не знаю, это тоже, наверное, легендарная какая-то достаточно история, по крайней мере, фраза Брежнева о том, что русский патриарх на японской машине — это политическая диверсия, и патриарху была передана чайка.
А японский посол подарил конкретно патриарху этот автомобиль?
Ну,
с чем было связано такое почтение?
Не знаю, но почему-то, вот как здесь нет никаких ссылок ни на какие ни документы, естественно, не на воспоминания, просто здесь это статья «Автомобиль патриархов». И здесь написано, что патриарх Пимен ездил на автомобиле Nissan President, который был передан послом Японии в СССР.
Любопытно.
Может быть, я найду. Я хотела спросить
о, может быть, отец Алексей, вы знаете, вам рассказывали ваши собеседники вот в этих интервью, каким образом, ведь патриарх служил во Владимирском храме, да, в домовом храме патриархии. Каким образом проходили богослужения там? Что-то известно нам об этом?
Да, патриарх там достаточно часто служил, как правило, даже вечерние богослужения. И очень интересно об этом рассказывал протоиерей Николай Соколов и владыка Филарет Карагодин. Тоже два таких у меня есть случая из истории этой. Что однажды отец Николай Соколов дежурил в патриархии как простой подиакон 1 января. И вечером патриарх его подзывает, говорит: пойдем служить. Они пришли в домовый храм Владимирской иконы Божьей Матери. Патриарх одел епитрахиль просто. И начали вечернее богослужение. И патриарх: а кому будем служить? Отец Николай спрашивает. Говорит: святому человеку. Ну, слушаем, говорит, поем по общей минее какие-то стихиры. Дошло время до канона. И патриарх читает сам канон и говорит: святые праведные отче Иоанне, моли Бога о нас. Ну, подслужили, закончили службу. И отец Николай, когда вернулся домой, отцу своему, тоже протоиерею Владимиру, рассказывает, что так и так, святейший, мы вот служили, такая была необычная служба. А кому же, говорит, мы служили? Вроде там памяти-то нету никакого Иоанна 2 января-то. Он говорит: это отцу Иоанну Кронштадтскому. Он тогда еще не был канонизирован, естественно.
А в каком году, напомните слушателям нашим, его канонизировали?
В 1990 году он был канонизирован. Да, да, да.
Ну, где-то за сколько лет получается?
Это, ну,
да?
Где-то это...
За 15?
Нет, ну, где-то 80-е это уже...
А, ну, за 10
За 10, лет, да. Так, плюс-минус где-то лет, да.
Ну, Иоанн Кронштадтский очень почитался, да, церковным, да, народом, и у нас даже вот есть экспонаты, да, подтверждающие это. Это фотографии... перефотографированные фотографии отца Иоанна Кронштадтского таким образом оформлены, что это уже будто икона.
Да, то есть патриарх очень почитал его, и так вот тоже, видите, не особо распространяясь, не особо говоря, но дело это исполнял. И Владыка Филарет тоже рассказывал, что он, как тоже человек музыкальный, он был регентом алтарного духовенства при патриархе и подиаконов. И он тоже вот однажды так, может быть, не однажды, несколько раз они служили. Патриарх служил литургию в алтаре еврейским чином. Ну, а он просто пел как за певца.
Я это только из вашего выступления на конференции узнал о том, что бывает такая должность регент алтарного хора или алтарного духовенства.
Ну да, конечно. Это и сейчас есть в Пресвятейшем Патриархе. Это и радиакон Афанасий строит Сергея Лавры.
Который... Да, я его даже знаю. Но... Да, да, да. А вот он в эту должность занимает.
Да, это тот человек, который занимается управлением поющим... Ну, когда споют, допустим, на иныне кандак в алтаре, да, или какие-то еще песнопения.
Мне казалось, что...
Или величание.
Я просто никогда не задумывался, что есть ученик. Ну, он вроде бы как это не то, что должность, но вот просто, ну, диакон регентует обычно, да.
Ну, может быть, это не такая должность формальная, но так вот традиционно называется. И поскольку патриарх Пимен сам был музыкальный, то вот рассказывали и отец Владыка Филарет, нынешний тогда очень был отцом Филаретом, и отец Агафадор Маркевич, который был преемником Владыки Филарета на этом послушании уже в последние годы жизни патриарха, что они пели, конечно, многие сложные даже произведения, такие как «Приите, поклонимся» Рахманинова на Всенощные, потому что был хороший состав, и патриарх подбирал духовенство Елоховского собора и своих подиаконов, чтобы это действительно были люди поющие и могли составить достаточно профессиональный хор. И вот даже такие вот грандиозные вещи они могли исполнить. И я эту запись слышал, она есть, эта запись аудио, где на Всенощном бдении поется.
То есть патриарх Пимен ценил в том числе и такие изыски, которые, ну, в общем-то, неммногие ценили. Рахманинова, да, богослужебную музыку.
Да. Патриарх, даже известно, это его известное изречение, что церковь чтит многих творцов церковных песнопений, мы чтим и знаменное пение, и распевы Киево-Печерской лавры, и монастырские распевы, но мы не отметаем и наследие синодального периода, и Бортнянского, и Ведаля, и Чеснокова. Церковь все в себя это соединяет, и в меру, в разумном соединении оно все величественно. Вот, допустим, посмотрите на Троицу Сергиеву Лавру, там Троицкий собор, он в древнерусском стиле, да, Успенский собор уже, это 16 век, трапезный храм, это барокко, и все это так гармонично, колокольня тоже барочная, но все это гармонично объединено, и это шедевр церковного искусства. Также и в церковном пении это. Все в меру,
да,
и все грамотно подобрано, но
конечно.
Все очень...
Конечно, да. И ведь богослужение — это действо, да, где все должно быть соразмерно, одно должно соответствовать другому.
И тоже слова патриарха Пимена, что если до Рождества Спасителя хвалили Господа в гуслях, в тимпанах, как можем мы говорить о том, что для Бога приемлем только один стиль? Нет, но все в меру, и все украшается мерой, словами святителя Василия Великого.
А скажите, пожалуйста, напомните, кто был регентом в Елоховском соборе в пору патриарха Пимена? Еще Комаров?
Да, еще первые годы это был Виктор Степанович Комаров, замечательный регент.
Которого пригласил в свое время еще отец Николай Колчицкий.
Отец Николай Колчицкий, да. Вот. Ну, а потом был такой Геннадий Николаевич Харитонов, он тоже недавно, в прошлом году упокоился, он был последние годы в Германии, управлял хорами, тоже очень такой хороший церковный регент.
Если даже не в этом году.
Да, даже в этом.
И сколько же человек составляло хор? Вот и объясните, я вот, например, сама путаюсь, левый хор, правый хор, вот это что такое все?
Ну, это такое, может быть, уже синодального периода наименование, или даже больше советского. Правый хор — это в больших соборах, в больших городских храмах. Это хор профессиональных певцов, которые поют, конечно, за вас некое вознаграждение.
И в советское время это вознаграждение было немалым.
Да, вполне немалым. И там пели артисты и театров, и в Москве это, допустим, Большого театра, и многих оперных театров. Также это, ну, то есть это очень были профессиональные певцы, солисты.
А два раза в год в Скорбящинский храм на Ордынке вообще собиралась публика, которая там к церкви там, наверное, не имела отношения.
Консерваторская,
да, литургия Чайковского, Всенощная,
да,
Рахманинова.
Да, но я знаю, что и сейчас
хор Матвеева там был, а мы пока говорим о Елоховском соборе. И так вот, правый хор. Это профессионалы, которые поют воскресные...
Воскресное, всенощное бдение, литургию и...
Позднюю.
Да, позднюю литургию, которая начинается, как правило, в 9:30 или в 10 часов утра.
То есть как раз ту литургию, которую служит патриарх.
Да, патриарх или же кто-то из архиереев, как правило. Потому что в кафедральном соборе старались так, что если патриарх, допустим, не мог служить, то все-таки кого-то архиерея тоже. Это Владыка Иов часто был, ныне тоже покойный. Или кто-то из других архиереев, которые... в то время были в Москве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Алексей Вишневский, кандидат богословия, и мы говорим про эпоху патриарха Пимена.
А левый хор?
А левый хор — это тот хор, который пел, ну, более простые песнопения, допустим, обиходные, стихиры, и пел в будние дни. Это были, как правило, уже более пожилые люди по возрасту, потому что, ну, молодежи в церкви вообще-то, да, фактически не было, это было преступлением для советского государства.
Ну, вот. Привлекать к участию в богослужении, да.
Это было строго запрещено, это строго каралось законодательством о культах. Вот. Но я, допустим, застал еще в Новодевичьем монастыре, когда в левом хоре пели, так называемом левом хоре, пели бывшие певчие московских правых церковных хоров, которые, ну, по тем или иным уже не могли голосовым своим качеством петь такие сложные оперы.
На пенсии,
да,
они
на пенсии
были.
И поэтому левый хор, ну, в чем-то даже не уступал правому, мог позволить себе спеть какое-то такое сложное песнопение.
И сколько же человек составляло, ну, вот если мы говорим о патриарших богослужениях, сколько же человек составляло правый хор в Еловском соборе в пору патриарха
Пимена? Ну, это от 40 человек. Есть фотографии, где весь хор стоит, вот, в частности, с Геннадием Николаевичем Харитоновым уже во главе. При Викторе Степановиче Комарове я не видел этих фото, ну, в полного состава хора. Есть только фото, где он сам управляет хором, то есть там часть такой небольшая хора запечатлена. Это от 40 человек, не меньше.
То есть как минимум,
как
это,
минимум, да,
это 40 человек.
А на Ордынке даже, по-моему, было больше, у Матвеева состав. Матвеева больше.
А вот если говорить о музыкальных предпочтениях патриарха Пимена, он склонялся скорее к Матвеевскому хору или вот к своему, к Елоховскому, где он служил чаще? Или об этом ничего не известно? Или он отдавал должное и тому,
он
и другому?
Он отдавал должное и тому, и другому.
Потому что
и
больше стили
того,
разные.
Да, стили разные совершенно. И больше того, в Одессе был Николай Верановский, известный регент, который в совсем другом стиле управлял, больше таком южном, более, может быть, в чем-то
эмоциональном, красочном, да.
И патриарх очень любил этот хор, очень ценил его, и там был даже более, там был около 60 человек был хор составом, и патриарх очень любил, я, говорит, рукополагался в епископа при этом хоре, потому что его в Одессе рукополагали в сан епископа, епископ Балтский, это было первое его.
Да, малоизвестный факт. Да. Недолго очень.
Недолго, был. Да. Да, и он очень ценил этот хор, очень любил его. И тоже со слов владыки Филарета Карагодина, он рассказывал мне такой вот случай, что он как-то, они ехали с патриархом в поезде в Одессу, он был и подиаконом, келейником, сопровождал его. И так патриарх вот в этих моментах, кстати, он как-то вот немножко оттаивал, потому что он ехал в город, где он для него тоже родной в чем-то, потому что он там провел много лет своей жизни, был рукоположен в сан епископа, туда уехал на отдых. Как-то он доверял владыке Филарету, потому что он все-таки был тоже из церковной семьи, был очень таким благочестивым юношей. И вот так как-то они тепло с ним разговорились в вагоне поезда. И я, поскольку он тоже был музыкантом, набрался, говорит, смелости, говорю, ваше святейшество, какой вот хор, на ваш взгляд, вот, ну, сейчас для вас образцом является? И патриарх, говорит, не назвал ни одного из хора, который, ну, вот, ни Матвеева, ни Комарова, никого. Он сказал, что я, говорит, слушал только два хора в свое время, которые для меня образец. Это хор был в Почаевской лавре, смешанный хор еще тогда, вот, в те годы, и хор в городе
Луцке. Это в какие же годы?
Ну, это, видимо, 50-е какие-то годы.
А как интересно. Потому что,
да, тогда он еще был иеромонахом, как-то вот он там вот посещал
как
эти места.
Интересно.
Да. Вот там, говорит, это просто не место, не небесное было пение, а это совсем другой стиль.
То есть
вот,
смешанный хор Почаевской лавры, то есть в хоре Почаевской лавры, стало быть, пели и женщины,
конечно,
тоже?
Конечно. Это была традиция, она, есть, она сейчас есть и в Троице Сергиева лавры, например, когда хор отца Матфея Мармеля, сейчас,
ну,
там,
да,
отец Нестор, то есть был смешанный хор. Это известная традиция, и ничто там, ничего.
Ой, как
там
интересно. Нету. А записи не сохранилось того времени?
Но Почаевская лавра только из записи 80-х годов.
Но
уже,
это уже
смешанного хора, да. Там
уже
мы не можем сказать, насколько.
Ну, традиции это, все, да, равно какие-то
традиции
были.
Традиции, конечно.
Но вообще,
да,
мне кажется, в многих монастырях сейчас мужских смешанные хоры.
И даже в Печорском монастыре, Псково-Печорском,
да,
тоже.
Это, я, да, даже, ну вот кроме парадных каких-то хоров, которые призваны показать мужское монашеское пение,
Сретенского монастыря.
Хор Троицы Сергиевой лавры. На самом деле, в основном, в монастырях-то смешанные.
Конечно. Но в будни поют братья, само собой, когда братья братья поют будничное богослужение, а когда праздничное или воскресное, то поют и тот хор, и тот хор. Угу. Там ничего не страшного.
А если это небольшой монастырь, в котором несколько человек, всего братья, то...
Ну, там уж они сами себе
поют.
Кстати,
отец Агафадор Маркевич, когда был наместником Донского монастыря, он сам управлял хором, будучи наместником, и он был смешанный хор профессиональный, и он сохранял традицию именно патриарха.
Ну, по-моему, сейчас уже, не будучи наместником, управляет хором.
Но он сейчас в Лавре живет.
А он в Лавре живет, да?
Сергей Лавре сейчас, да.
Ну, как интересно. А вот какие-то иные богослужебные особенности подмечали ваши собеседники, свойственные вот эпохе патриарха Пимена? Может быть, что-то связанное с украшениями храма? Вот, например, известно широко, что патриарх Алексий Первый был противником чтобы храм обильно украшали живыми цветами. И считал, например, что в алтаре живым цветам не место. Вот. Не говоря уж об искусственных, конечно. Вот. А какие-то были вот такого рода предпочтения у патриарха Пимена? Рассказывали ли вам что-нибудь об этом?
Ну, про патриарха Алексея Первого я тоже это слышал. У патриарха Пимена не было такой здесь категоричности. Даже на фото есть, и украшались храмы цветами. В этом ничего нет страшного. Это, наоборот, хорошо и прекрасно. Все отмечали именно его молитвенную настроенность в богослужении, что он уходил в молитву. Он собирался духовно, отвлекался от всего и действительно молился. Хотя это было, не было такой затянутости, не было экзальтированности. Это была строгая такая собранная молитва.
А вот тоже интересный такой штрих к портрету. Сейчас мы заговорили о патриархе. Невольно сравниваешь эти две эпохи, эпоху патриарха Алексея Первого, эпоху патриарха Пимена, потому что стиль, конечно, изменился. Патриарх Алексей Первый – аристократ.
Дореволюционный. Даже в блокаду он умудрялся в Ленинграде пользоваться фарфоровыми чашечками.
Но на самом деле воспоминания многих людей свидетельствуют о том, что те, кто садится есть клейстер ножом и вилкой в определенное время, в урочный час, они сохранялись, в том числе и физически, лучше, чем те, кто съедал свою пайку где-то там под подушкой.
Святейший Алексей был из первых.
Ну да. Но я хотела сказать о другом. Вот есть же воспоминания митрополита Петерима, за ним их записывали, и он вспоминал, что патриарх Алексей Первый был категоричен, что духовенство не может пользоваться наручными часами, только часы карманные. Вот. И ему при рукоположении патриарх Алексей Первый подарил эти часы. Но когда пришел патриарх Пимен, архиепископ, по-моему, тогда был Петерим уже, задал ему этот вопрос: а как вот насчет часов, карманные или наручные? Да я не знаю, у меня, говорит, вот наручные. Говорит, показал мне часы Победы. То есть для него какие-то такие, вот эти детали для него не были существенны.
Да, да.
Это какой-то, знаете, признак происхождения дворянского быта, купеческого быта. Мы же знаем, что наручные часы дореволюционные тоже были. Но, видимо, вот там, в тех семьях, откуда, в той семье...
Наручные часы были приметой человека военного, в первую очередь, в ту эпоху.
Военного, да, наверное, но все равно... предреволюционные годы, они получали все большее распространение, но, наверное, в традиционной семье Симанских они не были распространены. И это не какая-то церковная, не какая-то церковная идея была патриарха Алексея, а это именно его семейная история.
Ну, это для него это в каком-то смысле уже имело отношение к пастырской эстетике, да? А вот для патриарха Пимена это не имело такого серьезного значения. Вот. А вот что действительно имело для него какое-то серьезное значение? Белая рубашка, например, под подрясником, потому что тот же Петерим, митрополит, вспоминал, что однажды он откуда-то торопился и прибежал на службу. Он был тогда еще мирянином, юношей, и подьяконствовал у патриарха Алексея Первого в ковбойке, то есть в такой в рубашке с коротким рукавом. И тот ему сказал: ты бы еще в трусиках пришел. Это его возмутило просто.
Нет, патриарх Пимен, конечно, был очень строгий к внешнему виду духовенства, к воспитанию священников. В то время не было так распространено, чтобы сели священники белые рубашки под рясу и подрясник, но всегда был подрясник подшитый. Всегда
подворотничок. воротничок.
Обязательно был подшитый белый подворотничок. Это было строго обязательно.
Ну, а, правильно, подрясники же были в основном русские. Из-под русского подрясника рубашку не видно, но вот...
Но и подьяконы, и подьяконствовали в галстуке и в белой рубашке. Подрясники редко ему, то есть, может, старший подьякон был в подряснике, а так даже у патриарха подьякона были в...
Да, это же фотографии известные, где стихарь, под ним рубашка просто, никакого подрясника нет. Причем рубашка далеко не всегда белая.
Но однотонная, во всяком случае, не в клеточку.
Не в клеточку, нет, ни в коем случае. У меня мой товарищ, сейчас он... московский священник, а когда-то он был алтарником в Елоховском соборе, и он мне рассказывал, это еще были последние годы отца Матфея, ну, прям совсем в силах, отца Матфея Стаднюка, и вот он только-только его приняли в штат Елоховского собора на должность алтарника, и он мне рассказывал, как подошел отец Матфей, взял его просто вот так вот, показывают отсутствующий у меня ворот рубашки, поддернул и застегнул, и что-то такое достаточно грозное сказал.
То есть нужно было быть застегнутым на все пуговицы.
Да, да, патриарх в этом плане был очень строгий к внешнему виду духовенства. Именно к собранности за богослужением никаких разговоров никогда не допускалось, никаких вольностей в этом плане не было.
Ну, это, конечно, да, тоже такой... Вот я даже про белые подворотнички, это вот для меня такое маленькое открытие сегодняшнего разговора, потому что вот я всегда смотрю на русскую рясу, на русский подрясник, вот думаю, все хорошо, но вот чего-то не хватает. А эстетически, когда я вижу на священниках это, а не хватает вот простого, не хватает белого подворотничка.
Всегда у возрастного духовенства, которые застали патриарха Пимена, кстати, они очень редко, носят, уже греческая ряса все равно удобней, и греческий подрясник, но все равно у тех, кто носит русский, обязательно этот подворотничок подшит.
Это вот такой для меня...
Не-не-не, я вот много лет замечал.
Очень интересный момент. А с какого времени, отец Алексей, у нас совсем уже немного, к сожалению, осталось минут наших, они истекают, с какого времени патриарх Пимен уже перестал принимать такое вот активное участие в богослужениях, когда он стал все меньше уже появляться на людях, в церкви?
Ну, ухудшение здоровья святейшего началось где-то с 80-го года, но он еще был более-менее в силах. А с 85-го совсем уже стал плохой. Известно, что на торжествах тысячелетия крещения Руси он уже фактически участвовал, сидя в кресле. На литургии в Даниловском монастыре он только освятил святые дары на ярком расстоянии, потому что он был на крыльце в своей резиденции, а литургия совершалась в центре монастыря на особом помосте. Но при этом он всегда сохранял здравость ума и такой молитвенный настрой. Известен случай, как уже когда был назначен главой совета по делам религии, последний из них — это Христорадов, когда он вызвал к себе патриарха познакомиться, потому что, ну, было принято все как-то, и предложили, чтобы он нанес визит к патриарху в Чистый переулок, потому что все-таки патриарх уже больной, ему ноги больные, тяжело передвигаться. Он категорически это отверг, и пришлось патриарху с членами синода ехать в совет по делам религий. И патриарх тогда очень твердо себя повел, он просидел всю встречу молча, он ни слова не сказал, показав этим свое отношение вот к этому.
Ну зачем же так было мучить старика? Ну что ж, не мог он приехать в Чистый переулок?
Ну, видимо, это даже была не его какая-то инициатива, а сверху это шло, скорее всего.
Так это уже какой год-то получается?
Это уже
89-й. Мне кажется, это уже после.
Ну, это уже
с Харчевым были достаточно теплые от них отношения.
Это мы с Харчевым обсуждали.
Харчев, да, мне кажется, что Харчев, он понимал правила игры. И патриарх понимал.
И патриарх, конечно, все понимал, но вот он больше отмалчивался уже и больше уходил в такой вот высихазм, такой в молитву. Хотелось бы сказать еще об одном, что патриарх писал стихи, и это тоже его такая, открывает нам его душу и его личность совсем с иной стороны. И есть записи, где он сам читает свои стихотворения, там их достаточно много. Это и одесского периода его стихотворения, «Троица Сергиева Лаври», и такие автобиографического характера, совершенно по-другому нам открывает личность.
Ну, это даже скорее не стихи, а такие вот стихотворные размышления.
Размышления, да. Да, они, да, очень, да. Они, может быть, не совсем изящные с точки зрения искусства,
но
очень трогательные. Да.
Ну, и вот на такой высокой ноте мы сегодня программу заканчиваем. Спасибо большое, отец Алексей. Иеромонах Алексей Вишневский, кандидат богословия, сегодня был с нами. Говорили о времени, об эпохе патриархии. патриарха Пимена. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди».
Спасибо, отец Алексей. Спасибо, дорогие спасибо. Друзья, что были с нами. Не забывайте нам писать под спудом @yandex.ru, адрес музея.
info@radiovera.ru, адрес нашей редакции. Прощаемся. Всего доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.
До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».